Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня политолог и публицист Андрей Пианковский, член бюро движения «Солидарность». Я напомню, телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 220 22 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Говорим мы о политической ситуации в России. Ну и я задавал уже на сайте swobodanews.org вопрос нашим читателям: должна ли российская интеллигенция бороться за второй президентский срок для Дмитрия Медведева? Есть интересные вопросы и мнения. Сейчас я посмотрел последние новости. Вот президент России Дмитрий Медведев заявил, что он поделится своими планами в связи с предстоящими президентскими выборами в самое ближайшее время. Цитата. «По поводу того, что я буду делать, я уже неоднократно говорил. Предлагаю еще немножко запастись терпением. Совсем недолго», заявил Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Ганновере. «Я обо всем скажу, чем я буду заниматься, буду ли я президентом или какую-то другую себе работу найду», сказал Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос немецкой журналистки. Вот видите, все задают один и тот же вопрос человеку, который находится на формально высшем посту в российском государстве. Я обращусь к Андрею Пианковскому. Андрей Андреевич, ну что ж так тянет Дмитрий Анатольевич Медведев? Что ж вот никак невозможно получить от него ясный ответ о его планах?
Ну, понимаете, вот, да, формально в системе, которая определяется Конституцией Российской Федерации, президент, высшее должностное лицо, гарант Конституции, ничем не ограниченный, кроме законов своих действий, было бы вполне естественно для него, если он желает идти на второй срок, об этом объявить. Мы прекрасно знаем, что у нас существует другая, теневая, пацанская, мафиозная система власти. И вот в этой реально действующей системе власти не то что там увольнение премьер-министра, а просто вот такого рода заявление о желании идти на второй срок, к которому взывает прогрессивная интеллигенция, без согласования с реальным альфа-самцом этой замечательной стаи, это государственный переворот, это валькирия, понимаете? Так что...
Валькирия – это как 44-й год в Германии.
Ну, я имею в виду не форму устранения, а, так сказать, политическое устранение реального диктатора государства. Вот сегодняшний язык Дмитрия Анатольевича удивительно напоминает какое-то дежавю конца апреля, только тогда были не немецкие, а китайские журналисты. Буквально те же слова было. Вот очень скоро я объявлю о своем желании, и более того, это очень скоро было подверстано под конкретную дату, широко разрекламированную пресс-конференцию 18 мая. Не секрет, что все люди, близкие к медведевскому лагерю, они доверительно сообщали, что на нем как минимум заявит, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок, а наиболее горячие головы там говорили даже об увольнении наиболее одиозных министров. Вот. То есть «Валькирия-1» была намечена на 18 мая и кончилась громадным пшиком. Я думаю, что вот в этом промежутке между беседой с китайским журналистом 18 мая Владимир Владимирович на той самой лавочке, о которой они все время говорят, сел и побеседовал. Вот сейчас это все повторяется заново. То есть его амбициозное окружение, конечно, не унимается, толкает его на этот решительный шаг. А сегодняшняя формулировка даже более такая определенная, совсем немножечко. Ну, совсем немножечко, это неделя, пара недель. Кстати, август всегда такой месяц в российской истории, полный интересных информационных поводов, так скажем.
Андрей Андреевич, ну вот смотрите, такой публицист Александр Скобов сегодня тоже на эту тему размышлял, и он пишет, что ну, никакого риска для Медведева не существовало бы, если бы он действительно подписал бы, например, указ об отставке Владимира Путина. Проблема в другом, как он считает, проблема в том, что миф Путина – это то, что защищает и Медведева, и правящую группировку от, как он выражается, гнева народного, от каких-то вот возможных перемен в стране. И поэтому невозможно выдвинуться, выступить против Медведева. Вот это его теория.
Против Путина.
Да, да, против Путина, извините.
А вы знаете, я с Сашей, он вообще замечательный автор, мой друг и политический, и личный. Согласен в основном и не согласен в некоторых деталях. Я думаю, что что касается угрозы, которая нависает над Медведем в случае такой самостоятельной деятельности, я думаю, что она существует. То есть сопротивление этой валькирии, если он на нее решится, конечно, будет в разных формах. Но он абсолютно прав в том, даже не говоря о Медведеве, давайте взглянем на электорат. Вот к кому обращены все эти призывы? Не к нам же с вами. Кстати, в той же статье Саша замечательно пишет, что то, к чему призывают Орешкин и Чудакова интеллигенцию, это примерно...
Новая газета, публикация,
да. Да, если бы политзаключенные, кстати, он был политзаключенным в этом пермском лагере, писали в Политбюро, что решительно сплотимся вокруг Брежнева в его борьбе с Шелепинской...
Или с Сусловым.
Шелепинской группировкой, понимаете? Это обращено к реальному электорату. Реальный электорат у нас, ну, наверное, человек 10-15. Вот Венедиктов любит их всегда перечислять, его знаменитая форма, знаете, от Сетина и Чубайса, и там недавно он дал полный список этого невидимого политбюро, и я его тоже несколько раз...
А вы согласны с этим списком?
Да, плюс-минус 2-3, да. И Венедиктов очень информированный.
Неудобно, что они не стоят на мавзолее, правда?
Да. Нет, ну больше работы дается политологам. Тогда мы просто 7 ноября и автоатак мы можем погадать. Так вот давайте, кстати, еще одно маленькое отвлечение. Вот в последнее время Латынина, замечательная совершенно публицистка, я ее очень люблю, обожаю. Вот, но вот у нее последняя любимая тема о том, что вообще быду ни в коем случае нельзя позволить выбирать себе руководителей, особенно в России, а должны быть только очень обеспеченные люди. Так вот, это как ее латынинская мечта об идеальном государстве, она, по-моему, у нас полностью осуществилась.
А это уже было в 1906 году, Куриальная дума?
Как да. раз очень, ну, это Куриальная дума, это первый шаг к этому платоновскому идеальному государству. У Платона были мудрецы, а здесь Латыни требуют, чтобы самые богатые люди. Так вот, эти 10-15 членов Политбюро, они... Вот давайте встанем на их место. Они не глупые, конечно, люди. Они понимают, что оставить Путина еще на один срок... Это не то, что риск, это вот продолжение тех совершенно катастрофических тенденций в экономике, о которых пишут уже не какие-то маргинальные оппозиционеры, а солидные люди. Да что, все об этом написано в нашей знаменитой статье Медведева «Вперед, Россия».
Отстала, ну, не им написано, а, конечно, ну, а спичрайтерами.
Ну, это всем,
он подписался, это главное.
Всем ясно. Это всем ясно, и это большой риск для того государства, которое не правит.
Ну, не хочется никому оказаться на пароходе Булгария, правда?
Казалось бы, надо, да. В таких ситуациях, кстати, в истории коммунистической России произносится классическая формула «оказался наш отец не отцом, а сукой», и предъявляется другой кандидат. Но, и здесь вот абсолютно прав Александр Скопов, когда вот из этого мифа десятилетнего о встающей с России, возрождающей России, вынимается ее сердцевина, Путин, да еще вот в таком виде, то рушится все. Ведь тот же Медведев должен рассуждать очень просто. Вот сегодня все сливки русской интеллигенции нас уверяют, у нас есть... Давайте будем реалистами, господа. У нас есть выбор только между Путиным и Медведевым. У Медведев это меньшее зло. Давайте смотрим. Но на следующий вечер, после того, как Путин будет объявлен не отцом, а чем-то другим... Вся эта парадигма исчезает, и Медведев сразу же перестает быть безальтернативным кандидатом. После демонстрации фильма «Путин. Итоги», который уже снят и записан замечательными кинопублицистами, там, Мамонтовым, Пушковым, Карауловым, тысячи вопросов будет и к самому же Медведеву. То есть, убрав Путина, будет очень трудно того же Медведева безальтернативно избрать президентом теми же методами, которые избрали в 2008 году.
Слушайте, но в конце концов Брежнев же смог отмежеваться от хрущевского наследства и продержаться довольно много лет, правда?
Да, но Брежневу, ну, во-первых, разрыв был не так чудовищен, это почти естественное продолжение, но Брежневу не приходилось идти на какую-то имитацию всенародных выборов.
Время для короткого объявления, потом мы продолжим наш разговор с Андреем Пьянковским.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Очередную попытку флотилии мира достичь берегов Палестины обсуждают обозреватель телекомпании Russia Today Надежда Киворкова, израильский журналист Владимир Бейдер и политолог Зеев Ханин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с политологом и публицистом, членом Бюро движения «Солидарность» Андреем Пьянковским. Телефон для смс-сообщений плюс 7903-743-2801, пейджер 660-1046, и вы можете пользоваться этими замечательными инструментами. Андрей Андреевич, но ведь Владимир Путин в каком-то смысле и часть его окружения пытается действовать вопреки вот этим тенденциям в элите. В частности, вот само это создание так называемого Народного фронта, это ведь попытка каким-то образом сцементировать систему. Да, это выглядит смешно со стороны. Действительно, когда все записываются в это, так сказать, непонятно что, целыми заводами от Магнитки, городами, как Лермонтов, и селом Большой Содом, это
и
выглядит...
банкир Лебедев еще записывается.
Да, банкир Лебедев то смеется над этой историей, то записывается и даже собирается, теперь, кажется, баллотироваться в Кировской губернии от Единой России. В общем, непонятные у него планы. Но вот такое впечатление, что Владимир Владимирович Путин и его новые, так сказать, политологи и политтехнологи вроде господина Володина пытаются создать какой-то мягкий вариант КНДР, да, такой мягкий кимирсонизм, когда с одной стороны есть вот великий вождь, а с другой стороны все более-менее сыты, недовольным положено бурчать где-то там вот на каком-нибудь радио, а в лучшем случае они могут и покинуть страну в конце концов. Ведь такая система при нынешних ценах на нефть может существовать. Нет. Да, она будет деградировать, но она будет существовать, может быть, даже десятилетия.
Ну, во-первых, Владимир Владимирович даже не интересует, будет она существовать или нет. Ему бы сейчас день прожить и ночь продержаться. Он категорически не хочет уходить со своей позиции реального авторитарного руководителя страны.
Вот тут вопрос, опять же, который ставит господин Скобов, да и другие. Все-таки Путин – это реальный диктатор или это выдвиженец некой группировки, который вынужден учитывать многие ну, вот элементы, так сказать, этой системы власти, который находится под влиянием, который не способен все-таки принимать абсолютно самостоятельные решения. То есть, условно говоря, это Сталин сегодня или не Сталин?
Вы знаете, даже Сталин вынужден был... учитывать какие-то пожелания, интересы, маневрировать и так далее. В конце концов, чтобы его не пристрелили, как он где-то сказал, вот когда он идет по коридору Кремля, то думает, вот выстроит этот охранник.
Не было ни одной попытки реального покушения, вот что
ну,
интересно.
Ну, Лаврентий Павлович разоблачил очень много таких покушений, таких попыток.
Но все были мифические.
Вот. Нет, ни один диктатор не обладает абсолютной властью, и тем более мы живем не в рамках тоталитарной. Путин, конечно, но он правильно определил его. Собственно, нет, я... Это не Викиликс, это, уж простите меня за нескромность, альфа-самец, это было мое определение в статье 2006 года. Он действительно альфа-самец этой стаи, но он вынужден считаться какими-то старшими самцами, и более того, он вынужден маневрировать между двумя группировками. Вот, например, выбор президента Медведева. Вот мне пришлось недавно... беседовать с одним инсайдером того времени, очень хорошо информированный во всех деталях операции «Преемник». Вот никогда серьезно Путин не рассматривал Иванова претендентом. Это был такой, так сказать, фальшпроект, потому что Иванов и Путин, как объясним, это одни и те же люди. Это абсолютно одни и те же люди. Это одна группировка, люди, опирающиеся на тот же самый класс. А ему, как вот тому диктатору, который должен учитывать, отвечая на ваши вопросы, ему важно было создать
более широкую коалицию,
ситуацию маневра, ситуацию возможности для себя, не быть зависимым от одного узкого клана, который в один прекрасный момент мог решить, почему на этот наш клан должен представлять Путина. Вот. Он должен обладать чем-то больше, чем Иванов, который обладает только лояльности вот этих 5-6 человек.
Но мы должны признать, что маневр-то удался, по крайней мере, в отношениях с Западом.
Да, да, во-вторых, да, поэтому Иванов был отвергнут. Путин колебался, как мне рассказывали. Я верю этому объяснению, оно было очень убедительно в деталях до последнего момента между Зубковым и Медведевым. Это были как бы другие кланы, но и преимущество Медведева, конечно, в том, что он великолепно работает на Запад и на интеллигенцию. То есть, вот есть такая профессия в уголовном мире аферист на доверие. Вот именно эту функцию в отношении либерального российского сообщества Медведев выполнял 4 года. Он гасил весь возможный протест и бунт достаточно влиятельных людей по всех этих тенденций нашей политической и экономической жизни. А если вы помните, еще до кризиса в 2008 году, даже до смены власти, было очень интересное исследование Михаила Афанасьева из Николаем. Он показывал, что второй слой элиты, в общем, напрочь отрицает вот эти тенденции жесткой вертикали бюрократического государственного капитализма. И представьте себе, что не было Медведева, был один путь. Постепенно все вот этот протест канализировался против него. А так зачем? Вот есть Медведев, вот он говорит прекрасные вещи. Не сегодня, завтра он придет.
То есть использование Медведева в качестве маски, да?
В качестве маски, да. А сейчас вот, между прочим, может, у нас будет время, наверное, второй половине поговорить. Эту-то маску надо убирать, потому что Путин решил. Ну, я сейчас с точки зрения путинского клана. Ему надо выходить. Готовится вторая маска, маска Прохорова, которая будет работать примерно на ту же аудиторию. То есть это блестящая находка, и он не хочет с ней расставаться. Вот. Поэтому его намерение вернуться, оно безусловно. Я совершенно очевидно, вот по поведению Медведева, у него прямо в глазах его читается, что он предлагает Путину такой компромисс. Примерно вот, опять же, возвращаясь к той воображаемой лавочке, на которой они разговаривали, вот, давайте продолжим. Должен.
Оставь все мне... же хорошо идет.
А все хорошо идет, все нормально, так сказать. Я дурю эту всю интеллигенцию, которая мне пишет письма. Давайте еще 6 лет. Вы останетесь там альфа, бета, не альфа, кем угодно, там, отцом, самцом нации, реальным руководителем, а я буду там с Меркелями, с Обамами и так далее. И по уму, вот рационально, конечно, Путину бы следовало бы это и сделать.
То есть ему стоило бы прислушаться к письмам символом российской интеллигенции.
Да, да. Ну, посмотрите на его лицо на тех редких церемониях, когда он присутствует в качестве второй персоны. Там шекспировские страсти написаны. Больше и потом интеллигенция, вот с точки зрения Путина, она же около медведевской интеллигенции, она же наглеет постепенно. Вот, например, если мы вернемся к тому письму в «Новой газете».
Орешкина, такая, Чудакова и так
первая
далее.
Первая часть – это блистательное обличение там, кровавого режима Путина. Это такой хороший пересказ, аргументированный более поздними событиями. Например, моей статьи 2000 года «Путинизм как высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России». Я, кстати, напомню, что в том же 2000 году Чудакова и Орешкин были идеологами, активистами той партии, которая бегала с лозунгами Кириенко в Думу, Путина в президенты и прославляла войну в Чечне как возрождение российской армии.
Андрей Андреевич, ну хорошо, караул устал. То есть премьер-министр Российской Федерации устал быть вторым лицом. То есть вы считаете, что история с маской надежд с Дмитрием Анатольевичем Медведевым действительно заканчивается, несмотря на вот его попытки предложить себя на второй раз использовать?
С точки зрения, если мы говорим сейчас, это вживаемся в шкуру Путина, то, конечно, да. А эти попытки, они носят уже совершенно скандально откровенный характер. Помните, Юргенс говорит, пусть Медведев убежит, а Владимир Владимирович останется отцом нации. Владимир Владимирович кто угодно, но не лох. На отца нации он больше... Во-первых, он от этого устал, а во-вторых, около медведевского окружения достаточно показало свое лицо вот этими обличениями.
Что значит показало свое лицо?
Ну вот, свое отношение к Путину. Она уже не бегает.
Нелояльны.
Ну, абсолютно. Ну, почитайте. Великолепная первая часть статьи Орешкина. Да если бы они одни...
А у вас есть ответ, зачем? Зачем писать такие статьи? Это иллюзии или это действительно заказ?
Вы знаете, я не хочу вторгаться в внутренний мир очень уважаемых людей.
Дело в том, что, понимаете, там список подписантов очень странный. Там наряду с очень уважаемыми людьми неизвестные никому ветераны спецслужб.
Ну, я знаю, что очень много предлагали людям, отказывались. Вот. Но это письмо, и не только оно. Передовица в газете «РУ», прекрасно написанная тоже вот с тем же. Нам предстоит выбор между вертикалью и свободой. Статья Злобина, обличающая все язвы современной экономической... А это человек, близкий к Волошину, к Суркову. В общем... Одна минута до перерыва. Путин хочет возвращаться, Медведев хотел бы остаться, но готов остаться в подчиненной роли, но его амбициозное окружение толкает его к реальному президентству.
Да, вот наши слушатели, между прочим, я уж тут заполню некоторую паузу, не против того, что российская интеллигенция боролась за второй президентский срок Дмитрия Медведева. По крайней мере, те, кто написали на сайт, Владимир Валентин Иванович писал, что в последнее время Медведев демонстрирует очевидную твердость. Похоже, россияне этого человека недооценили. Другой, Владимир Георгиевич, пишет, что не надо бороться, а надо содействовать каждому и на своем месте. Ну и тут еще есть такого же рода мнение. То есть, собственно, есть люди, которые готовы были бы пойти и поддержать Дмитрия Медведева. Об этом мы продолжим разговор со слушателями «Радио Свобода», с публицистом и политологом Андреем Пианковским после выпуска новостей. И я напомню, что в эфире 19 июля, 22 часа, программа «Время и мир».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Лондоне медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс сегодня предстали перед специальной парламентской комиссией, расследующей скандал о вторжении в частную жизнь британцев, сотрудников, принадлежащих Мердоку изданий. Отец и сын отвечают на вопросы парламентариев. Басманный суд Москвы признал законным отказ следствия предоставить родственникам Сергея Магнитского медицинские материалы для проведения собственного исследования причин его смерти. На Волге продолжаются работы по подъему затонувшего теплохода «Булгария». В результате крушения судна погибли 114 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, задержанная сегодня при несанкционированной акции в Москве, отпущена из отделения полиции. По словам Чириковой, задержавший ее полицейский извинился перед ней. Государство должно постепенно отказаться от дотаций средствам массовой информации, в особенности региональным, заявил президент России Дмитрий Медведев в Ганновере на российско-германском форуме «Петербургский диалог». Городской суд Минска оставил без изменения приговоры, вынесенные бывшим кандидатом в президенты Беларуси Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу, журналистке Ирине Халиб и еще нескольким активистам оппозиции. Доклад по мониторингу выполнения обязательства России перед Советом Европы будет рассмотрен Парламентской ассамблеей Совета Европы не раньше июня 2012 года. Об этом Радио Свобода сообщил докладчик по СЭПа России, член парламента Швейцарии Андреас Гросс. Хакеры взломали сайт туркменских правозащитников «Хроника Туркменистана», подробно сообщавший о взрывах в Абадане.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов и в нашей московской студии политолог и публицист Андрей Пиантковский. Телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. Вот Александр интересуется, а собственно, какие группировки выдвинули Путина? Как вы считаете?
Ну, Путин появился в 99-м году. Группировка, которую его выдали, можно перечислить, но, слава богу, это тот редкий случай, когда практически всех персонально. Это Волошин, это Юмашев-Диченко, это Березовский, Чубайс, Абрамович. Ну, это, пожалуй, все, я не забыл никого. Ну, формально, можно сказать, и Ельцин Борис Николаевич, но его, скорее, в тот момент уже представляли в основном Юмашев и Личенко. Вот это основная была база Путина. И по отношению практически ко всем, кроме Березовского, который сам пошел на открытое лобовое столкновение, Путин сохранил полную лояльность.
Так, вот вопрос от читателя сайта под ником Мора. Все гадают, кого поддержит бизнес, кого поддержит интеллигенция, а почему никто не задается вопросом, кого поддержит простой народ? Видимо, глаз народа уж за правду никого не интересует. А интеллигенция наша во что не вступит, так потом обязательно от них пахнуть начинает.
Так не только от народа ничего не зависит, но и так называемый бизнес, и так называемая интеллигенция ничего не зависит. Мы же с вами уже как бы договорились, что электорат, мы живем в латынском идеальном государстве. Электорат – это 10-15 человек, они выбирают.
А вот те, которые не выбирают, сейчас, например, оппозиция говорит, что надо использовать на следующих выборах, вот прийти и устроить там бойкот в виде... так сказать, испортить бюллетени и так далее. Я, кстати, хочу напомнить, тут вот мне такой специалист Леонид Кириченко написал, что избирателям полезно знать, что ни перечеркивания, ни жирные кресты, ни короткие длинные слова не делают бюллетень недействительным. Только значки, поставленные в более чем одном квадрате, делают бюллетень не просто недействительным, но еще и непригодным для дальнейшей фальсификации. Я это о технологиях. Но, тем не менее, а что делать тем, кто не согласен?
Ну, вы как-то два разных вопроса. О думских выборах и...
А думские не связаны с президентскими выборами?
Ну, они связаны, конечно.
Это такая увертюра, прелюдия. Вот,
так, ну, они связаны и...
Поведение того же Михаила Прохорова на арену.
Да, они связаны... Ну, поведение Михаила Прохорова на арену имеет более долгосрочную перспективу.
Да, он уже объявил, что он идет с теневым правительством, со списком теневого правительства, и себя будет предлагать в качестве премьер-министра.
Да, это Медведев на второй... второй срок. Медведев не в смысле человек, занимающий должность президента, а человек, выполняющий вот эту роль афериста на доверие.
Так, может быть, он и будет при Путине премьером?
Да, это одна из возможных комбинаций. Кстати, она была расписана. Я рекомендую нашим слушателям вернуться через Google. Есть такой замечательный центр стратегических разработок. Руководитель его Дмитрий Фабрановский. Месяца два назад они... Кстати, это путинский центр, в том смысле, что он при правительстве, он вырос из того вот графического центра, который был создан для первой путинской компании. Два месяца назад они опубликовали программу, доклад большой, который я комментировал в достаточно обширной статье «Мертвый круг власти», ее можно найти на грани.ру, и там много из нее цитат. Очень откровенный доклад. Доклад говорил о том, что авторитет власти падает, и Путина, и Медведева, причем Медведева более резко, и он не мог бы даже быть избран на выборах. Необходима перезагрузка доверия, и вот качество рекомендаций и перезагрузки, они рекомендуют оживление праволиберальной партии, проведение ее в Думу, а коалиция «Единая Россия» — это новой праволиберальной партии с предоставлением лидеру новой правой партии поста премьера. Тогда в это время, тогда обсуждались еще фигуры, кого там, Шувалова, Кудрина и так далее. А вот этот Прохоровский проект, он целиком идет по этим лекалам, причем он гораздо важнее и долгосрочнее, чем просто вот думский успех. Это первый шаг просто для создания вот того же нового демпфера для либералов. Человек должен выполнять ту роль, которую выполнял Медведев в течение 4 лет, но, может быть, на другой должности.
Вернемся к несогласным. Вот тут пишет Виктор: как говорил Шариков, не согласен я с обоими, почему интеллигенция сложила лапки, вяло высказывается за Медведева и не требует реальных выборов. Ну, имеется в виду, что есть те, кто не за Путина.
Вот да? Я как раз требую... Я, кстати, я написал, если это вопрос ко мне, я написал свое собственное письмо Медведеву, его можно прочесть на сайте Каспаров.ру, куда я, кстати, перешел с грани.ру и приглашаю всех моих читателей читать меня там. Там я Медведеву предлагаю, во-первых, уволить премьер-министра за его многочисленные нарушения законодательства, в частности, связанные с созданием такой организации, как Народный фронт, и в оставшееся в его президентство время выполнить свой конституционный долг по обеспечению свободных, конкурентных парламентских и президентских выборов, быть нейтральным арбитром на этих выборах, и в связи с необходимостью выполнения этой масштабной исторической задачи отказаться от участия в президентских выборах. Вот это та программа, которую,
минимум,
я считаю, да, должна оппозиция предъявить власти.
Требуйте невозможного.
Да, будьте реалистами, требуйте невозможного, потому что вот я хочу ответить на те вопросы, которые прозвучали перед самым перерывом. А почему бы не поддержать Медведя? Опять же, я, может быть, повторюсь, я уже немножко этого коснулся в первую часть. Вы, уважаемые коллеги, вы рассуждаете в парадигме вот Медведев или Путин. Она сегодня вот действительно так, Брежнев или Шелепин. Вот в этой парадигме, да, Медведев меньше жил. Но мы с вами установили, вот проанализировав поведение Путина, меньше никогда Медведев с добровольного согласия Путина реальным президентом, да вообще никаким президентом не станет. Значит, для того, чтобы вы шли в вашу программу Медведева, необходим первый шаг, то, что называю валькирии, политическая зачистка Путина, увольнение его с поста премьер-министра. Но на следующий день возникает другая совершенно политическая ситуация, в которой Медведев никоим образом не будет восприниматься безальтернативным кандидатом. Или тогда он захочет вот так же проталкивать свою кандидатуру, как на всех предыдущих выборах с 99-го года, а тогда зачем снимали Путина, а остается та же политическая система, либо, если он отвечает вот этим чайным интеллигенции и объявляет свободные выборы, то у него будет масса конкурентов, таких как, назову просто людей из разных направлений политического спектра, там Навальный, Сорокин, Каспаров, Бабурин, Немцов, Явлинский, Рогозин,
так далее. Да хоть тот же Зюганов.
Да,
Александр нам говорит, единственный, кто сможет сделать что-то на выборах, это избиратели КПРФ.
С этими людьми надо вести получасовые дискуссии. Это, понимаете, не с какой-нибудь там Машей Сипель или с ряженными подработчиком Магнитогорского. Это совершенно другая политическая реальность. Он эти выборы просто не сможет выиграть. И я думаю, что как умный человек он на них и не пойдет. Поэтому узловая точка – это, конечно, политическая судьба Путина.
Ну что ж, давайте мы слушателей подключим. Долго мы держали. Москва, Елизавета, пожалуйста, ваш вопрос Андрею Пианковскому.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Андреевич, вы знаете, я все-таки вот как бы пытаюсь встать на точку зрения Путина,
да.
Потому что я лично считаю, что на его месте не стоило бы ему идти снова в президенты. Вот как вы думаете, какие у него есть доводы за то, чтобы пойти снова в президенты, и какие против? Ведь он, наверное, отдает себе отчет в том, что в стране будет страшное положение, и что все-таки 6 лет это, в общем-то, он может и не выдержать. Вот как вы думаете, что он говорит для себя? За то, чтобы идти в президенты? Или за то, чтобы все-таки сохранять старую схему и оставаться якобы лидером, но ни за что не отвечать?
Спасибо.
Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос, Лиза. Да, мне кажется, что все. Он немножко, конечно, в эйфории, немножко его несет, вот, судя по его выступлению. Мне кажется, он не понимает до конца масштаба проблем страны после его 11-летнего правления, но он должен чувствовать, что это не простые проблемы. Что заставляет его цепляться за власть, грубо говоря? Очень простая вещь. Он знает, что происходит с теми, кто эту власть теряет. Он видел фильм «Ушков. Итоги», показанный на следующий день. Не только видел, так сказать, люди, связанные с ним, наверное, его инициировали. На следующий день нужно будет объяснить народу, почему Путина там отправили в отставку или не рекомендовали в президенты. Будет поставлен фильм «Путин. Итоги». Будет поставлена масса неприятных вопросов о его деловых связях с Абрамовичем, с Тимченко, с Ковальчуками, с Ротенбергами. Это чисто в экономической плоскости. А будет возобновиться следствие, которое постарается ответить на вопросы, почему погибли заложники от газа Путина на Дубровку, почему начался штурм школы в Беслане, где сгорели дети. Колоссальное количество вопросов, на которые придется отвечать Путину, вот так же, как пришлось отвечать господину Мубараку, господину Алиеву. Вы знаете, где сейчас господин Мубарак, и что происходит и с его семьей, и с его счетами. Это поэтому, мне кажется, Путин добровольно от власти не уйдет. И вряд ли даже он соблазнится вот этим сомнительным титулом отца нации, который ему предлагает господин Юргенс.
Так, Владимир из Кемеровской области, пожалуйста, 8-800-222-12, телефон.
Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Я гостю два вопроса быстренько задам.
Пожалуйста.
Вот позиция Евросоюза непонятная. Вот то они, значит, тут Немцов с Касьяновым едут, список создают, чтобы, значит, наказать чиновников наших. Вроде бы они там, значит, наши выходить из Евросоюза, значит, отменять, что мы не будем признавать европейские решения европейского суда, а они тут же награждают Путина, Евросоюз, как бы. Они что, не хотят, чтобы Россия была демократичной? Это первое, вот позицию Европы тут. И второе, вот многие наши депутаты сейчас, вот даже вот от Единой России, да и президент, и Путин, они говорят, вот когда что-то решается, вопрос, вот, допустим, вот когда вот Европейского суда, чтобы вот это наносит и интересам России, а говорят, от России России наносит. Но ведь реально же, вот я хотел спросить, ну, не президент, не премьер-министр, не Единая Россия. есть спецслужбы. Они же ведь интересы России на самом деле же не отстаивают. Они интересы же, наверное, богатых, капитала, наверное, отстаивают. Как вы думаете?
Пожалуйста. Михаил, сначала я сразу отвечу на второй ваш вопрос.
Владимир.
Владимир?
Да-да.
Михаил, это вы, Михаил, извините, Владимир. На второй вопрос ответил герой одного культового советского фильма. А не путайте свою шерсть с государственной. Вот все эти господа, начиная от Путина и кончая теми следователями, которые уморили Магнитского, они все время путают свою обширную шерсть с государственной. А что касается вашего первого вопроса, во-первых, там не совсем точно, вы сказали, уходить из Евросоюза, мы не члены Евросоюза, и вряд ли обозримо будет. Вы, наверное, имели в виду выходить из юрисдикции Европейского суда. Но вот вы говорите «они». Там очень разные «они». Вот и, если говорить, если эти «они» – это исполнительная власть, это Саркози, Меркель, Берлускони, большой бизнес этих стран, да наплевать им на демократическое развитие России. И согласитесь, Владимир, а мы с вами очень много думаем о демократическом развитии Португалии, например, или Зимбабве.
За Португалию можно не волноваться. За Зимбабве, да?
Вряд ли, да. Мы просыпаемся ночью и вот и переживаем по этому поводу. Но есть действительно общественность, для которой Россия – это не пустой звук, это страна великой культуры, великой истории, и они переживают за наше будущее, и как раз, если вы имеете в виду вот случай с этой квадригой...
С премией, да.
С премией.
Дали, потом отозвали.
Премия это было проявление вот той же коррупции немецкой, символом которой является канцлер Германии Шредер, позорно лакействующий на какой-то путинской газозаправке. Да, кстати, его судить нужно. Этот дурачок Миллер где-то проболтался, что когда Шредер как канцлер подписывал соглашение о Северном потоке, он уже знал о том месте в строю, которое он там получит. Вот. Они дали эту премию, а немецкая общественность, сотни тысяч людей писали протесты, они писали протесты, потому что они понимают разницу между этими людьми, которые путают шерсть свою с государственной, и настоящей России. И людей мы должны только поблагодарить.
А вот Дмитрий Медведев, между прочим, нынче высказался по этому поводу, что это была трусость, что раз уж они решили, что премию надо отдавать, они не должны были отступать.
Ну, а как же он еще может высказаться? Они же люди одной крови, как он с Путиным, как он неоднократно подчеркивал.
Ну, давайте еще вопрос. Владимир из Калининграда, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотелось бы спросить, а вот почему нельзя, допустим, Путину также умыкнуть из страны, сбросив с себя все обязанности и уехать в Англию в ту же самую? Это первый вопрос. И вот как вы считаете, я так думаю, что Путин вообще развалил полностью Россию, ее промышленность. И он как бы является таким сутенером, оставляет на свои места мальчиков, девочек и все. А говорилка говорит рядышком так вот. Вместо него везде. Вот убежать он может так вот раз уехать и все.
Я думаю, зачем? Я думаю, что нет, потому что а где же гарантии, что следующее российское правительство не предъявит ему вот целый ряд серьезных обвинений, о которых мы уже вкратце здесь поговорили, и я думаю, что известной своей объективностью британское правосудие не будет возражать против передачи Путина в руки российского правосудия.
Я напомню, что у нас в эфире Андрей Пенковский.
Да, я, кстати, категорически вот против этих лозунгов, которые иногда звучат Путина в Гаагу, вот где-то было сказано, что отказ от премии это первый шаг к Гааге. Путин – это наше национальное достояние, это наше все. И судить его должны не какие-то там гаагские люди в мантиях, а в нашем замечательном басманном или хамовническом, например, суде.
Александр из Калининградской области, пожалуйста.
добрый вечер, Радио Свобода. Я вот постоянно слушаю вас, и большое спасибо за ваши острые репортажи и очень интересные дискуссии. Но у меня постоянно свербит в голове мысль о том, что почему бы нам не привлечь потомков иммигрантов «Белой волны». Там, по-моему, много порядочных людей нашлось бы, которые возглавили бы у нас государство, или хотя бы на высоких чиновничных должностях бы были бы. Спасибо.
Вы знаете, там разные люди. Вот, например, есть такой потомок эмигрантов «Белой войны» Александр Рар, который лоббист Путина в Германии. Вот у меня такое сильное подозрение, что всю эту сделку с премией Квадриго проворачивал как раз Рар. Он же написал не бескорыстно за хорошее вознаграждение историческую книгу «Немец в Кремле». Кстати, вот с содержанием можно поспорить, а название неплохое. Название неплохое. Вот, например, «Северный и Южный поток» – это решают задачи, которые один предшественник современных немецких канцлеров ставил. Это превращение России в сырьевую базу Германии и отрыв от России окончательно Украины и Белоруссии. Собственно, на что рассчитаны? Это чисто антиукраинские, антибелорусские проекты. Они так именно и воспринимаются в действительно братских нами странах. То есть все, что касается газа, действительно Путин полностью отвечает этому названию книги Александра Рара «Немец в Кремле».
Ну, и был еще Борис Йордан во главе НТВ, помните?
Да, тоже потомок белых эмигрантов. Да, не будем идеализировать белых эмигрантов. Кстати,
первой волны нет, вторая исчезла.
Кстати, в 30-х годах уже процентов 80 из них были агентами нашей разведки в Европе.
Ну, 80 не 80, но много.
О такой заметной интеллигенции.
Любовь из Ижевска, пожалуйста, Андрей Пианковский ответит на ваш вопрос. Пожалуйста. Любовь, вы нас слышите?
Да, конечно.
Вы в эфире, пожалуйста.
Вы меня слышите? Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня корректура к одному предложению Андрея Андреевича. Можно?
Пожалуйста.
Андрей Андреевич, вы сказали, что добровольно, вот, ну, недавно,
да,
несколько минут назад, что добровольно Путин никогда не уйдет. А у меня другая корректура, ну, смысл-то тот же. От денежных потоков страны живым Путин никогда не уйдет.
Жутковато звучит ваша формулировка, Люба, жутковато. Ну, от денежных потоков он бы ушел добровольно, потому что большинство из них уже хорошо упакованы в общаках Абрамовича и Тимченко. Я напомню просто классическую сделку, когда в 2003 году Абрамовичу было заплачено 13,7 миллиардов долларов за компанию «Сибнефть», которую он получил практически бесплатно в коридорах у Ельцина, Юмашева и Диченко. А это, разумеется, эти 13,7 это классический общак, а не деньги Абрамовича. Ну и вы знаете, что половина российской нефти, она экспортируется через структуру Тимченко, это тоже путинский общак. Этих денег ему хватило бы на долгую спортивную старость. Вот, но, опять же, возникнут вопросы у российского правосудия.
Вот нам тут пишет Михаил: «Оставьте Диму в покое, он переживает свой великий позор в жизни, марионетка самолюбуется и вызывает жалость». Так что не все собираются поддерживать Дмитрия Анатольевича.
Ну, поддержал бы он себя. Это напоминает старый советский анекдот, когда спрашивают после Черненко и Андропова, а кто поддержит Горбачева? Да он сам себя поддерживает.
Да, ну, конечно, Пионковскому было бы приятнее, если бы Шрёдер лакействовал перед Вашингтоном, как все канцлеры до него и после него. То, что Путину не дали статуэтку с четырьмя лошадями, этот позор только для тех, кто ее выдает. Если уж решили, надо иметь достоинство идти до конца, не поддаваясь на виск либеральной образованщины. Вот как.
О, боже мой, вот она вершина российского патриотизма в том, чтобы за 2 миллиона евро лакействовал немецкий канцлер. Очень своеобразное понимание русского патриотизма. У наследника победителей во Второй мировой войне.
Сергей Петропавловский пишет, что российская интеллигенция должна поддержать Дмитрия Медведева, но с четкой программой. Подготовить из недр промышленности нового президента. Хватит брать силовиков, крепких хозяйственников, эффективных менеджеров и, извините, юристов. Хватит брать неуправляющих страной, а знакомящихся, перерезающих с ленточки. Вот так. Такой запрос. Хотят крепких промышленников.
Пусть крепкие промышленники участвуют в свободных выборах, гарантированных президентом Медведевым.
Так, еще один наш читатель сайта причисляет ли Андрей Пионковский себя к российской интеллигенции, которая озабочена проблемой борьбы, о которой идет речь.
Ну, вообще слово «интеллигенция», оно, по-моему, утратило свое значение. Оно не переводилось ни на один из европейских языков в царские и советские времена, а сейчас, по-моему, и на русском оно звучит довольно странно. Я лично не причисляю себя ни к какой категории, я говорю за себя самого, а если говорить вот о той интеллигенции, которая пишет письма, ну, они мне кажутся странными по тем причинам, которые мы здесь обсуждали. Ну, например, вот это письмо. Орешкин, кстати, замечательный публицист, у него очень хорошее перо. Вот я недавно писал с большим пиететом о его статье, он писал свои впечатления о встрече с тем же Медведевым на совете правозащитника. Ну вот посмотрите, что этот человек, владеющий пером, пишет, значит, в результирующей части своего послания. Я думаю, что он, потому что там других писателей, там нет среди подписантов. «Мы должны поддержать действующего президента в его желании пойти на второй срок». Это бессмыслица с любой точки зрения, прежде всего, физиологической. Понимаешь, если у действующего мужчины есть желание, оно у него есть. А если его нет, то его уже никакими письмами Чудакова и Орешкина не поддержишь. Это просто вот язык выдает бессмысленность этой затеи.
Ну и если коротко, скажите, все-таки возможен ли путинизм без Путина?
Мне кажется, что он не удастся. Мне
кажется,
ну, потому что Путин, он в центре вот этого путинского мифа. Просто потому что нас, когда будет произнесено «оказался наш отец не отцом, а сукою», вот это произойдет осучивание всего политического класса России, который составлял.
То есть на него слишком поставили.
Да, понимаете, вот в конце концов и коммунизм без Сталина не состоялся. После того, как коммунисты так легкомысленно для своего будущего расстались с мифом о Сталине, они шли только по наклонной. Но сравните миф о Путине и миф о Сталине. Это все произойдет мгновенно.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Андрей Пионковский, политолог и публицист, вел передачу Михаил Соколов. Ну, а итоги дня сегодня подведут мои коллеги в 20 часов по московскому времени.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Совет Европы. Без России.
Комментарии экспертов.
Эксперты о запуске космического проекта «Радио Астрон».
В блогах «Свободы».
Совет вместо комиссии. Алексей Кузнецов о том, кто будет бороться с договорными матчами.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».